Всем привет! С вами подкаст «Разговор по телу» и мы его ведущие Катя и Сауля.
Вместе с нашими экспертами мы обсуждаем все, что может волновать и интересовать современных девушек и женщин в области бережного отношения к себе и к своему телу. Сегодня мы поговорим о том, что такое настоящий пилатес и джиротоник, можно ли похудеть без изнуряющих тренировок и, конечно, развенчаем распространенные мифы про спорт и женское здоровье.
Ну что, поговорим?
Погнали! Кать, сколько я тебя помню, ты все время занимаешься спортом, в твоем графике всегда есть или плавание, танцы, фитнес. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в пилатес и как вообще зародилась идея создать свою студию?
Да, действительно, сколько я себя помню, всегда чем-то занималась. И до беременности, и в процессе, и даже после, как только мне дали добро после родов на то, что я могу вновь вступить на тропу фитнес-изменений, я побежала сразу в зал, но что-то пошло не так. Я поняла, что нагрузка, которая была у меня раньше, она не соответствует моим текущим потребностям, и я решила, что надо выбрать другой вид деятельности. И судьба свела меня с Аней Ефремкиной, сертифицированным тренером по пилатесу. И можно сказать, что моя жизнь разделилась на до и после начала тренировок. Действительно, научилась чувствовать свое тело по-новому, по-другому начала относиться к каким-то недостаткам, приняла себя и полюбила. Собственно, так пришла идея открыть студию, нести пилатес в массы. Сейчас Аня является фитнес-менеджером, ведущим тренером нашей студии Let's Do Pilates, чем я безумно горжусь. И сегодня мы пригласили ее в качестве эксперта в наш эфир. Ань, привет!
Привет!
20 лет назад все увлекались аэробикой, шейпингом, ходили в зал, и мало кто для себя выделял такое направление, как пилатес. Аня, почему именно эта методика?
Ну, вообще, это идет от детства, потому что я имею хореографическое образование, и оно все-таки учит слышать свое тело и понимать его немножко другим образом, нежели обыкновенный фитнес. Нашла я это направление, обучаясь, развиваясь, когда я уже работала тренером в своем городе, проходя обучение дополнительно, развиваясь в направлении фитнеса. Да, я поехала на конвенцию, и помимо степов и аэробики, которые тогда были очень популярны, и какие-то силовые тренировки, функциональных тренировок еще тогда не было даже в помине, был прям такой жесткий фитнес-джим с скачками и с бодибилдерами, да, и была аэробика. И в тот момент как раз World Class завез новое направление и новое обучение на их конвенцию. Там я и познакомилась, пройдя обучение однодневное с, не помню, по-моему, он англичанин был. Он даже использовал, у нас еще даже в Москве не было оборудования, он использовал какие-то специальные нудлсы, водные, просто приспособления какие-то, чтобы объяснить, что такое пилатес и как его понимать. Так как это было интересно для меня и понятно моему телу, я, приехав в свой город, вернувшись, запустила это направление, попробовав объяснить, как я это поняла, исключительно так, да, через свое ощущение своим клиентам. Людям понравилось. Понравилось и йога, и пилатес. И это было, естественно, без оборудования, это было только как в формате мэт-класса. Опять-таки, да, там какая-то своя последовательность, которую я запомнила, записала, у меня была куча талмудов, я все это делала, да, все свои ощущения. И такой, как бы, скажем, миксовый из той информации, которую я получила на конвенции, в ту информацию, которую я выдавала клиентам. Вот. Потом уже последствия этого всего, когда я переехала в Москву и устраивалась сюда уже в большой клуб работать, соответственно, здесь уже начались какие-то более разнообразные понимания этой дисциплины. Я работала по разным школам, ездила на разные конвенции по всему миру. Это была и Италия, это была и Америка, где мы учились. Опять-таки, это формат конвенционный, то есть это 3 дня, и 3 дня ты ходишь по разным классам, то есть фактически как бы тебе никто не дает четкого объяснения, что это ты как бы делаешь класс, смотришь на него, проводишь через свое тело, запоминаешь упражнения, смотришь на технику, и уже дальше работаешь на оборудовании. Мы покупали какие-то книги, еще даже никто не знал толком английский язык, ну это, считай, 2000-е года, да, там плюс-минус 2005-й. Смотрели на картинки, пытались перевести технику, смотрели на последовательность и что-то такое ввели. после многих обучений, скажем так, уже там к 8-му году уже сформировалось более четкое понимание, что это такое за система, что есть много школ, и они все немного отличаются оборудованием. Техника вроде как бы одинаковая, но каждый преподает немного по-своему. Поэтому к 11-му году мы пришли, что нужно сертифицироваться уже по какой-то одной большой системе и уже четко выходить в рамки этой системы, этой школы. И так мы пришли к Роману Пилатес. Вот до сих пор я состою в этой большой семье, институте Романа Пилатес, да, в Москве, в его представителе, да, и хед-офис — это Америка, это Нью-Йорк, это Форт Лодердейл, Майами, да, я, в частности, в Лос-Анджелесе работала в студии, то есть это то, что как бы там, где это все зарождалось, там преподаватель мой с 83-го года преподает эту систему, имеет студию, в частности, в Лос-Анджелесе, в Шерман-Окс, да, многие такие интересные моменты, они были там уже взяты, уже четко в школе. Здесь мы за год отучились в быстром темпе, по-русски, скажем так, так как школа имеет свои правила прохождения этого всего, да, то есть ты должен не просто просмотреть 2-3 дня курса, ты должен пройти этот курс, ты должен уже быть подготовленным тренером, должен пройти курс и дальше, соответственно, находиться на стажировке, просмотреть 200 часов, как работает профессиональный тренер, мастер-тренер, посетить его тренировки минимум 15, прослушать разные обучения, потренироваться с другими тренерами. То есть только потом тебя допускают до следующего уровня. К нам приехали в Москву иностранцы, дали базовый курс, и мы дальше уже как на котятах, на своих клиентах. Я честно пришла и сказала, извините, все, что было до этого, было много школ, было все пропущено через себя, но сейчас будет новый пилатес. И действительно, мы поменяли систему, и она заработала. Вот сейчас это было не просто такое направление красивое, модное такое, а оно было работающее. Когда человек приходил с проблемой, мы могли ему помочь, мы могли ему решить эту проблему. Это не молниеносное. Регулярное посещение тренировок 2 месяца, полгода и год. Вот через год вы видите, что это закрепилось, что это работает на вашем теле, что оборудование работает. Мы ушли только в это направление, потому что оно занимает все время свободное, так как нужно развиваться, изучать. И ты можешь реально всю жизнь просто находить область, где тебе нужно учиться, развиваться именно линейно в своем направлении. Я перестала вести после 2012 года абсолютно все. Только пилатес и еще одно направление, да, джиротоника, джирокинезис, которое я веду с 2005 года, также получив сертификат сразу в 2005 году. Это два направления основных, которые сформировались. Я уже больше не уходила от них никуда, вот уже как 8 лет.
Действительно, пилатес сейчас кардинально отличается от того, что было несколько лет назад. И спустя 2 года занятий я вижу, что качество моего тела поменялось, у меня появилось больше энергии. И для меня очень важно, что мы плавно добавляем новые упражнения, поэтому тренировки проходят в удовольствие. Аня, как понять, что ваш тренер – профессионал, и то, что вы делаете – это настоящий пилатес или джиротоник?
Очень интересный вопрос, потому что сейчас то время, когда у нас каждый второй практически тренер, и в связи с пандемией у нас очень было много курсов, обучающих на ту или иную вид деятельности. Если мы берем человека, у которого есть реальные проблемы, и идти по знакомству, по рекомендации, да, то, чтобы вам не навредили. Если у вас такой just fun, просто потому что популярно позаниматься пилатесом, йогой или джиротоником, да, потому что вы знаете или там прочитали где-то, что это модно, и все модели Victoria's Secret с этим занимаются, да, там и очень многие актеры, да, или Мадонна, которая занимается джиротоником, Лобода и так далее, да, то есть все они занимаются этими дисциплинами, потому что действительно очень хорошо развивает. По джиротонику, джирокинезису у нас, к сожалению, в Москве мало профессионалов. Есть несколько человек в Питере и несколько человек в Москве. Их можно вот прям по пальцам посчитать, потому что эта система не продает оборудование без получения сертификата, без прохождения долгого обучения на протяжении года. Пилатесом сложнее, потому что есть в Москве сейчас несколько школ. Каждая школа выпускает под себя оборудование. Там чуть шире, чуть меньше, пружины чуть легче, чуть тяжелее и так далее. Сейчас есть четко Романа Пилатес. Как правило, люди, которые идут на это обучение, они идут осознанно, потому что ты тратишь очень много денег на то, чтобы получить этот сертификат и каждый год его продлевать и повышать свой уровень знаний и категорию, да, и как бы тут уже человек в любом случае будет на 90% грамотен. Дальше уже вопрос практики и то, сколько он работает, и стажа. Да, безусловно, чем взрослее тренер, тем он более профессиональный. В России статистика такова, что все тренеры начинают с молодого, да, то есть я там 18 лет начала преподавать. Соответственно, в Америке в Пилатес приходят уже после 35, после 45, иногда будет даже после 55, когда действительно, проведя через долгое время, сами тренируясь, они понимают, что система очень круто работает на их теле, и они хотели бы... ну, уже знают достаточно в этом направлении, хотели бы изучить этот вопрос с позиции преподавателя, потому что они дают возможность не просто изучения упражнений, а дают возможность изучения тела, типа тела, и как тренировать и менять это тело с учетом его вида деятельности. Пианист, гитарист, триатлонист, молодая мама, учительница, медсестра. Да, и в зависимости от этого мы выстраиваем систему тренировок. Это в школе Романа, да, то есть здесь я знаю основных тренеров в Москве, основных тренеров за границей, да, то есть можно обратиться всегда к нам, я могу порекомендовать, не вопрос. Вы не прогадаете. Вторая школа, которая популярна в России и в Москве в частности, она немного отличается, я бы даже сказала кардинально, именно своей доступностью. Чтобы получить сертификат по этой школе, достаточно 3 дня просмотреть курс, и ты получаешь сертификат. Ко мне приходили устраиваться на работу некоторые люди, которые, занимаясь 3 года и пройдя все обучения, они говорили, я профессионал, я могу сделать любую тренировку с человеком, с любым. Ни один из этой школы не смог сделать последовательность и упражнения, которые... ну, я даже не просила упражнения, говорю, да, вот вы ложитесь на тренажер и начинаете делать. Они не смогли сделать ничего, потому что они привыкли, что они прошли базовый курс Pilates Mat, мячиками, прорабатывая тело, фасции, тоже сейчас очень модно, транспортные поезда и так далее. И они уже считают себя профессионалами, уже знают, что если получить кубики на животе, нужно обязательно расслабить грудную мышцу там, или какую-нибудь, я не знаю, там, лестничную мышцу и так далее. Там, или самый интересный подбородок расслабить, чтобы живот заработал. Это может быть работает, но не за 3 дня. И вот таких тренеров сейчас, к сожалению, очень много. Если нет оборудования в студии, они быстренько проходят 3-дневные курсы, базовый пилатес, какой-то там пилатес 2-го уровня, да, и все считают, что они пошли работать. Все, свое тело красивое, я пошла преподавать, я всех спасу, всем помогу. Это не работает. Работает опыт. Чем я старше становлюсь и чем я больше преподаю, тем я меньше знаю. Поэтому каждый год и нужно обязательно проходить, у нас это называется CPE или какие-то моменты для того, чтобы вспомнить какие-то вещи, которые немножко отошли, да, которые ты не используешь сейчас в практике, которые у тебя были в голове, но ты их забыл почему-то или там тебе не нужны были в какой-то период. Потом ты раз, ага, они вышли в голове, и ты уже с новыми идеями, с новыми мыслями подходишь к тем же самым клиентам и говоришь, давайте попробуем сегодня вот так, и вот здесь вот мы вот сконцентрируемся сегодня на нашей тренировке, мы будем работать над дыханием или над там правым пальцем левой ноги. Вот это вот очень важно, постоянное обучение, а не просто получить бумажку и все.
Зачастую можно действительно попасть горе-учителю.
А кто-то к этому преподавателю придет?
Возвращаюсь к вопросу Саули, что вообще подтолкнуло на создание студии. Один из первых лозунгов нашей студии было показать людям, что такое настоящий пилатес. Потому что, действительно, как сказала Аня, сейчас так много школ однодневок, да, и тут, когда ты сталкиваешься с действительным профессионалом своего дела, это просто небо и земля. То есть многие приходят к нам, когда в студию, говорят, слушайте, ну, как бы мы занимались пилатесом, но такого мы еще не видели, да. То есть это совершенно иной подход. Очень классный, мне нравится, что он действительно индивидуальный, и что все учитываются просто абсолютно все потребности, все неровности, все вообще моментики, которые только можно, да, и очень здорово действительно работать с телом, настоящий пилатес, это очень классно.
Это школа практикующих тренеров. Это не школа тренеров, которые просто посмотрели курс красивых движений и говорят, о, я знаю, как красиво сделать картинку для Инстаграма. Все, пойдем на тренажер. Вот, вот так вот красиво, выгни спинку, тут пальчики натяни, и вот так вот все будет. Нет, это не работает. Это абсолютно не инстаграмная тема для картинок.
Может ли пилатес быть как дополнительный вид физической нагрузки для тех людей, которые в большом спорте, там, в большом спорте, в триатлоне, которые увлечены гольфом, теннисом. То есть мы же знаем, что это достаточно травмоопасные виды спорта, и нужно, собственно, чтобы минимизировать нагрузку, может ли и улучшать физические возможности, да, спортсмена, может ли использовать пилатес в таком случае, есть ли такая практика?
Конечно, не только можно, но и нужно. И есть даже практики определенных школ, как раз Стот Пилатес. У них есть ответвление, отдельно называется Пилатес on the Green. Это пилатес для гольфистов, где они разработали систему упражнений для гольфистов, для людей, которые занимаются гольфом, показывая, что самое травмоопасное в их однообразных движениях в момент удара, как, соответственно, укрепить колени, стопы, плечи, как избавиться от того, чтобы у них была развита только одна сторона, потому что у них скручивание с одной стороны в другую все время идет однообразное, как проработать на тренажерах. Они даже сделали специальный тренажер для того, чтобы можно было прорабатывать обе стороны с помощью пилатеса. Но в Америке это обязательно, помимо того, что все спортсмены занимаются с психологом, неважно, олимпийские сборные или это просто как бы там, американский футбол или что-то еще, да, но другие системы в их подготовку обязательно входят. Это и йога, и пилатес, и стрейчинг, да, это обязательно, потому что это развивает их тело функционально, не однообразно, а функционально, да, выполняя одно и то же движение ежедневно, тело запоминает, оно очень имеет память, да, хорошую, оно запоминает мышцы, допустим, футболисты, да, когда они бегут, у них, соответственно, или триатлонисты, когда они бегут, едут и плывут плечи, да, бегут, едут, это все работает бедро, если это очень загруженное бедро. Как правило, связки подколенного сухожилия, они сокращаются со временем, то есть из-за того, что люди делают однообразные движения, их тело меняется очень сильно. И для того, чтобы немножко разгрузить, необходимы вот эти другие системы, которые позволяют тело развивать, тянуть. Вот этому учит пилатес, соответственно, в этих нагрузках. И это необходимо делать для того, чтобы себя даже в своей профессиональной сфере чувствовать более комфортно.
Если с профессиональными спортсменами понятно, да, что пилатес действительно помогает им тренироваться, но для них спорт – это жизнь, это вся их жизнь, они получают удовольствие от этого процесса. А как, ты думаешь, быть с обычными людьми, которым иногда сложно оторвать себя от дивана и вообще как бы заставить себя чем-то заниматься? Вот как с этим быть?
Все зависит от человека, от его желания. То есть если человек действительно хочет измениться и попробовать что-то сделать, у него все получится. Если человек изначально настроен негативно и хочет только лежать на диване, его никакой тренер, звездный, не звездный, ничем его не заманишь на физкультуру, ни одним из направлений. То есть человек сам должен к этому подойти. Есть два варианта. То есть когда говорит врач, когда уже вот смотри, твои сосуды, суставы уже в таком состоянии, что если ты не начнешь двигаться, дальше инвалидное кресло и смерть. Здесь главное попасть к нужному тренеру, который сможет найти психологический подход к человеку. Потому что когда 20 лет назад я начинала аэробику, это был фан, это была аэробика, я была профессионалом, я была танцовщицей, то есть я там сложную комбинацию, хе-хей, всем весело, всем хорошо. Сейчас я понимаю, что тренировка персональная – это на 80% это психология. То есть тебе приходит новый человек, который тебя не знает, который не знает, доверяет тебе, а вдруг ты ему сделаешь больно или неприятно. А тебе нужно понять, он хочет драйв, его нужно загрузить чуть-чуть, чтобы он к тебе вернулся на следующий раз, или нужно с ним очень спокойно сегодня, а он без настроения и не хочет с тобой разговаривать, и давать ему спокойную нагрузку, и лучше потянуть его чуть побольше. Либо он, наоборот, тебе будет задавать миллиард вопросов с разговорами, а вот здесь какая мышца работает, а здесь какая связка работает, и ты должен в этот момент подхватить и дать ему то, что он хочет. Тогда человек к тебе вернется. У меня было несколько случаев, когда человек подходил и откровенно говорил: я не спортсмен. Вот сейчас вот была ситуация, мне врач сказал, я хочу попробовать. И человек ходит регулярно. Ему очень нравится, потому что через месяц она увидела результат, который она просила. Моя задача как тренер – дать ей этот результат. Или объяснить, что я через месяц 100% того, что ты хочешь, не смогу дать. Но через два у нас уже будет лучше. И дальше уже работа тренера идет. Да, то есть как бы она с удовольствием отрывает себя от дивана, хотя лентяй жутчайший, и приходит на тренировку 2-3 раза в неделю, потому что ей нравятся ее изменения. Она, например, как Сауля пришла и сказала: это странно, что я не хочу потеть и умирать, а вот мне комфортно просто двигаться, и я чувствую себя хорошо от этого. Это другой подход, да, Сауля, это не странно, это нормально. Мы так и будем развивать ваше тело и менять ваше тело через спокойный подход и отсутствие какой-то трэшевой нагрузки. А кому-то нужно попрыгать. пожалуйста, возьмите прыгалку, попрыгайте и приходите. То есть у всех разный способ. Мое ощущение – это именно желание самого клиента получить нагрузку и осмелиться рассказать то, что он хочет. То, что он ленивый, не ленивый, любит, не любит. И тогда грамотный тренер всегда подстроится под клиента.
Для меня было удивительно и непривычно то, что после тренировки я могла спокойно встать с кровати, и у меня ничего не болело. Когда раньше я думала, что боль в мышцах после спорта – это отлично. И чем больше болела, тем я думала, что лучше позанималась. Сейчас, благодаря вам, я твердо понимаю, что это заблуждение, и, конечно, так быть не должно.
Я годы трачу на то, чтобы объяснять клиентам, что после тренировки ничего не должно болеть. Потому что даже в тренажерном зале грамотно сформированный тренинг, он делается по процентному количеству вовлечения мышц. В совокупности в конце тренировки у вас должно все прорабатываться в равной степени, а не должно быть только мы сегодня целый час качаем заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу. Конечно, ты не встанешь завтра, если ты до этого ничего не делал, а целый час ты ходишь с гантелями по тренажерному залу, потом выпрыгиваешь бёрпи, да, соответственно, и делаешь приседания, там, я не знаю, около стены с тренером на коленях. Ну, то есть, как бы, такое тоже может быть. И не факт, да, что от этого твои ягодицы увеличатся, потому что просто скапливается молочная кислота, и, соответственно, все. То есть вы чувствуете дикую боль, а результата никакого. Очень важен грамотный подход, если вы худеете, к тому, что баланс питания и нагрузок. Не всегда для похудения нужны интенсивные нагрузки, кардионагрузки. Наоборот, иногда нагрузки такие, как пилатес, такие, как танцы или что-то еще, такое более спокойное, больше подходит, потому что тело, оно принимает эту нагрузку, и оно реагирует без стресса. И момент второй. После 40 лет важна только адекватная нагрузка. Только адекватная. Потому что гормональный фон начинает меняться, и из-за этого все гормоны начинают по-другому действовать на ваше тело. Иногда вам повезет, и вы будете стройнеть, а иногда вам не повезет, и вы начнете неосознанно поправляться, не понимая, что с этим делать. И это только потому, что чрезмерная нагрузка влияет на ваши гормоны, и ваше тело просто в стрессе набирает и сохраняет это все. А вдруг сейчас опять будет что-то, что непонятно. Да? Сюда же мы относим эти жесткие диеты, и как бы тоже, которые ничего хорошего не приводят, только правильное питание в плане того регулярное, да, там каждому свое, опять-таки, там кто как хочет. Но баланс нагрузки и питания и грамотные, адекватные нагрузки - это самое главное.
Вот, собственно, все, что Аня сказала, в принципе, со мной тоже происходило, потому что нагрузка была подобрана неправильно, постоянно были тяжелые веса, постоянный зал. И я не говорю, что это правильно или неправильно, у всех по-разному это формируется, но я до пилатеса, до, скажем так, Аниных советов, я жила в ощущении, что у меня просто большая крупная кость, что я, в принципе, такая мощная как бы девушка, вот, и как бы я не могу быть такой вот той самой ланью бегущей, да, вот, но сменив вид нагрузки, все очень сильно изменилось, действительно, прям кардинально, то есть это один из таких преимуществ для меня, который, собственно, тоже побудил к тому, чтобы нести пилатес в массы, потому что я была, конечно, сильно удивлена изменениями.
Да, я хотела бы отметить еще момент генетики, она, безусловно, играет, но очень важно строение тела и очень важно пол, да, то есть мужчина и женщина. Многие думают, опять-таки, такой миф, что пилатес только для женщины или только для больных людей, которые там совсем безнадежны. Нет, пилатес на самом деле мужчин прорабатывает шикарно. Одним из положительных моментов того, что случилась пандемия, у меня появилось несколько клиентов мужчин, которые пришли с негативным подходом, что типа, что вот это бабская ваша ерунда. Пришли, и через 2 месяца мне мужчина говорит, ты знаешь, я не знаю, что это за пружины, что мы вообще здесь с тобой делаем, но я не влез в свою рубашку размера L через 2 месяца. Пришлось идти покупать гардероб XL, потому что увеличилось. И дельта, и бицепс, и подтянулся живот, что основной большой положительный плюс этой системы, так как вовлекается в работу все мышцы в разных режимах в каждом упражнении. Поэтому активно центр укрепляется, активно подтягиваются мышцы живота. Там кубики, не кубики, но приблизиться можно. Да? То есть если смотреть, какой исходный материал, и смотреть, какая генетика.
Сейчас существует такой спортивный тренд, различные фитнес-марафоны, онлайн-тренировки. Не говорю конкретно о пилатес. Можем ли говорить о том, что такие тренировки имеют место быть? Какие есть явные противопоказания? Для какой аудитории это предназначено?
Да, это сейчас очень популярно, я знаю. Мое личное мнение и мои клиенты, наверное, нет. По опыту, да, могу сказать, потому что все-таки личное присутствие тренера, оборудования и клиента, оно необходимо для качественного результата. Но в связи с сложившейся ситуацией, которая у нас была этой весной, мир немножко изменился, и для некоторых людей это, наоборот, стало возможностью окунуться в мир фитнеса. Объяснение правильной техники – это 90% успеха в тренировке. Просто выполнять упражнения можно себе навредить. Если вы уверены в том, что вы делаете правильно, если вы уверены в том, что нагрузка идет на нужные мышечные группы, и вы там не травмируете свой позвоночник, да, так же, как с этими планками, да, куча там был челлендж этих, там по 7 минут стояли планки люди, но здесь же важна техника, очень важно.
Возвращаясь к теме домашних тренировок, можно ли сказать о том, что человек позанимался безопасно, если в моменте ему хорошо, или последствия могут проявиться позже, и травмированная часть тела, на которую он давал нагрузку, даст о себе знать спустя время?
Так и есть. Мы не знаем, как реагирует наш организм. Даже я в зале очень часто с аккуратностью отношусь к тому, как тренировать человека, которого я вижу в первый раз и не знаю долго. Да, потому что любая проблема может выскочить сейчас или потом, и есть опыт, например, людей, которые занимались всю жизнь бодибилдингом и шикарно тягали большие веса, но вдруг, зная технику и так далее, но вдруг в возрасте там, 49 лет что-то стал хромать. А потому что все, что он делал до этого, все медленно и плавно стирал его тазобедренный сустав. Все, а дальше только операция. И касаемо домашних занятий, то же самое, да, то есть то, что я и сказала, техника очень важна, но есть противопоказания определенные, то есть это могут быть и какие-то особенности женского здоровья, да, это могут быть, при которых можно нагрузки или нельзя, можно дыхательные практики или нельзя. То есть это все очень сложно. Также и все суставные вещи, безусловно, да, выполняя неправильно приседания, можно навредить себе, чисто элементарно даже повредить там коленный сустав. Или даже мы не говорим про кости, это более серьезные, да, вещи, более долгие. А, например, неправильная постановка ноги или разворот таза может чуть сильнее забить вашу переднюю поверхность бедра, и вы будете чувствовать боль в коленном суставе.
Продолжая тему противопоказаний и мифов, связанных с тренировками, хотели бы коротко в формате вопрос-ответ ответить на наиболее распространенные и волнующие вопросы. Ты готова?
Да.
Вакуум. Можно ли делать всем и на что обратить внимание? Сейчас так популярно стало.
Я противник вакуума, честно признаюсь, но йоги делают. У них есть своя философия, и они делают, исходя из своей философии. Это вам объяснят они. Зачем они делают как? Знаю только одно, что это надо делать натощак. Это надо делать с очень правильной техникой, дабы избежать проблем с кишечником и желудком. Просто это упражнение может вызвать, соответственно, язву 12-перстной кишки и так далее. Здесь все очень индивидуально. Это, как я сказала, наш организм, мы не знаем, что внутри. И как? Это же очень серьезное воздействие. Да, там у Кати, например, это естественный процесс, она может спокойно втянуть живот и спокойно выпустить его очень сильно наружу. Я так не могу. То есть, скорее всего, мне будет более вредно, а на нее, может быть, это как-то еще как-то повлияет более легко. То есть, она не, он, у нее, потому что эти способности, они есть физически изначально, генетически. То есть, у нее очень подвижные мышцы, подвижное все. То есть, у меня это может быть сложнее. Да? Поэтому как бы, я лично против вакуума, именно потому что есть противопоказания. И есть возможность себе навредить.
А есть ли противопоказания при наличии каких-то женских проблем?
Да, безусловно, есть. И это очень важно. Это как раз то, о чем я говорила. Помимо, да, если касаемо вакуума, это кишечник и так далее, то, например, если есть миома, к сожалению, в своей практике я пришла к тому, это было самое большое, наверное, стресс и ужас. Я осознаю, что после 40 лет практически у каждой женщины есть такая проблема с миомными узлами. Да? То есть это ничего страшного, за ними нужно наблюдать, но они есть. И тут активный приток крови к тазовому дну запрещен, потому что он вызывает рост миомы. Тут и как бы и бани, и перегрев, и так далее. Апоплексия – это киста на яичнике, которая может разорваться при очень сильной активной нагрузке. А это, соответственно, когда мы что-то делаем, да, даже не только вакуум, а какие-то там дыхательные активные моменты, да, потому что есть же много практик таких, которые мы сейчас подышим, все, укрепим живот, и у вас будет плоский живот. Нельзя с женскими проблемами делать вообще. Это может привести к апоплексии, да, к разрыву этой кисты, к кровоизлиянию в полость живота. То есть у меня были случаи, когда девочка поприседала со штангой, причем штанга огромная, да, была, потом у нее была бурная ночь, и просто с утра ее увезли на скорой, потому что это все и другое спровоцировало апоплексию, и 1,5 литра крови в полость у нее вылило, ее спасли, все хорошо, но это было ужасно. И это тоже противопоказание очень важное. Но при этом есть варикоз тазового дна, которая говорит о том, что наоборот, активный приток крови, да, как бы проталкивает, заставляет работать все вены. И тогда им хорошо. Ну, то есть не вакуум, а какие-то дыхательные практики, где акцент на дыхание, как мы в пилатесе, например, это делаем активно, подтягивая мышцы тазового дна, да, заставляя работать, сокращаться все мышцы в этом плане. Им отлично, например, все эти дыхательные вещи, потому что у них идет кровообращение. Так же, как при варикозе, вот есть варикоз тазового дна, а есть варикоз вен, который идет от стопы. Тогда им хорошо дорожка. Эллипс не очень. Велосипед вообще нет. А дорожка шикарна, потому что при ударе пяткой по дорожке происходит запускание круга кровообращения венозного в икроножной мышце, который идет дальше. А варикоз ног, он может быть как от варикоза тазового дна, так и от варикоза, соответственно, стопы.
Девушки, так что будьте внимательны, аккуратны, учитывайте свои личные возможности и анамнез при вакууме.
Хотела бы еще один момент сказать о популярности тренировок под током. Вот все эти женские проблемы являются абсолютным противопоказанием к этим тренировкам. Они могут просто привести к кровотечению. Поэтому никаких воздействий током на организм в процессе тренировки. Если это в салоне, там, допустим, под присмотром врача, вы лежите расслабленный, там что-то сокращается, это одно. Но если вы надеваете жилет, вас, через вас пропускают определенный разряд, даже небольшой, и у вас есть проблемы по-женски вот такого плана, или даже у вас нерегулярный, да, цикл, и как бы это тоже есть проблема. Ни в коем случае это может спровоцировать просто кровотечение. Вот эти нагрузки убираем обязательно при наличии каких-либо женских проблем.
Да, это очень важно. Можно ли заниматься беременным?
Да, можно и нужно. Беременность – это не болезнь. И за границей они не меняют образ жизни. То есть вы забеременели, все, вы продолжаете так же жить. Они даже не рекомендуют снижать нагрузки. Просто не напрягать живот. Ну, то есть ты делаешь то же самое, не включая учет. Убираешь упражнение на пресс. И что касаемо пилатеса, мы просто как бы активно не делаем акцент на вовлечение мышц тазового дна, а мы больше работаем как бы ногами, спиной, руками, центром, да, как бы именно вот как упражнение Кегеля, там только включается и все. То есть активные какие-то упражнения на использование мышц брюшного пресса мы не делаем. Поэтому нужно заниматься обязательно, потому что это повышает и гемоглобин, и это улучшает ваше самочувствие. За исключение абсолютных противопоказаний, да, есть же относительно абсолютные при беременности, вот, относительно абсолютные, они, соответственно, конечно, это предложение плаценты, это, соответственно, когда кольцо надевают, да, и что может как бы шейка матки раскрыться там в любой момент, да, какие-то такие серьезные вещи, да, безусловно, тогда никакого спорта. Если врач говорит, что у вас вот именно пролактин, да, допустим, нужно колоть специально, дополнительно. Вот когда вот такие абсолютные противопоказания, мы, конечно, не занимаемся спортом, и даже лучше не плавать и не ходить на массажи. Девочка беременна, очень важно слушать свое тело и слушать своего ребенка, потому что иногда он давит на нижнюю полувену, и мы не можем на одном боку, например, лежать. Тогда подкладывается куча подушек, чтобы можно было лечь. Или, например, кто-то лежит до последнего срока на спине шикарно, а кто-то не может вначале лечь на спину, потому что просто ребенку не нравится. Он может ножками тебе давить, там, я не знаю, в печень. Вот, поэтому здесь вы прислушайтесь к себе, а так, да, безусловно, занимаемся. Занимаемся – это вы будете в хорошем настроении, у вас будет прекрасная фигура. Но не забываем о том, что набирать вес в момент беременности – это абсолютно норма, это должно быть, это естественный процесс, и ни в коем случае мы не худеем.
Ань, как быть с грыжами? Какие нагрузки точно избегаем? Ну, то есть возьмем, наверное, общую массу грыж, их бывает множество различных. Ну, просто какие нагрузки точно стоит избегать?
Осевые нагрузки при всех заболеваниях – это и варикоз, и грыжи, и какие-то проблемы с суставами, неважно, плечевой, тазобедренный, любой сустав. Осевая нагрузка – это самое плохое, потому что она сжимает. Это тяжелые веса, неважно где. И в положении сидя осевая нагрузка на позвоночник тоже есть. Поэтому упражнение сидя с весом тоже нельзя. Лежа – да, окей. Тогда осевой нагрузки нет. Но это если плечевой, допустим, сустав или что-то еще проблема, то тоже нет. При грыжах, как правило, в нагрузке используют положение лежа, стоя без веса. Вот, и, как правило, без скручивания в какую-либо сторону, вперед-назад, из стороны в сторону, да, твистообразное движение тоже убирают, потому что нужно понять, в какой амплитуде человек может двигаться, и грыжа, она же иногда может чувствоваться, а иногда нет. Она иногда может давить на нервы или может воспалять рядом мышцы, а иногда нет. Да, там пупочные, паховые грыжи, они, как правило, вообще, то есть, ну, как бы их просто удаляют. То есть с ними бороться бесполезно. Если с грыжей позвоночника, да, нормально можно утренировать, и она даже может усохнуть. Когда уходит давление на саму грыжу, тело, ядро ссыхается, она уменьшается, она перестает вам давить и раздражать мышцы, которые рядом находятся с позвоночником.
Очень многих женщин волнует вопрос интимного восстановления, да, там после родов или после каких-то травм, стандартный там, наверное, диастаз, да, еще какие-то другие вещи. Помогает ли пилатес в этом вопросе? Можно ли эту проблему решить?
Да, безусловно, это одна из дисциплин, которая очень хорошо помогает и при диастазе, и при укреплении мышц тазового дна. Есть даже определенные там показания, до какого месяца мы постбеременность, какие упражнения делаем, какие не делаем. Но основной как раз смысл и джиротоника, и джиркинеиса, и пилатеса – это укрепление мышц тазового дна и к возвращению к центру. То есть мы всегда мышцы центра собираем. Поэтому и диастаз, как бы сказать, что он прям вот исчезнет, это только операбельно, да, то есть когда сетку накладывают, потому что это все равно там уже разрыв соединительной ткани, и уже мышцы расходятся. Мы делаем так, чтобы мышцы свелись к центру и находились в этом положении. Учим вас в процессе движения контролировать ваше тело, чтобы они не расходились, а были в этом положении, и также спокойно потом свести этот диастаз к центру и контролировать этот процесс, чтобы было все хорошо. Пилатес очень помогает.
Анют, можно ли похудеть, занимаясь пилатесом, и иметь 6 кубиков пресса? Что для этого нужно сделать вообще?
За один день.
Бывает иногда еще 8 кубиков. Бывает еще иногда 8 кубиков пресса. Но по поводу кубиков, это все равно мое мнение, это все-таки генетика, потому что можно, да, там высохнуть до вообще просто изнеможение, но кубиков так и не появится, а будет просто 2 полосочки. Да, бывают люди толстые, а в них на жиросике, и все равно кубики есть. Тоже может быть. Сейчас очень популярно, как это называется, липопластик. Вот это тоже вариант. Это насчет кубиков. Я считаю, что кубы – это не самая главная наша цель жизни. Я считаю, что это здоровье – это наша главная цель. Похудеть можно обязательно. При любой физической нагрузке можно похудеть. Но есть самый главный момент. При правильном режиме питания, даже если вы будете бегать триатлоны, вы никогда не похудеете, если вы потом идете в Макдональдс и просто загружаете себя 4000 калорий, потому что вы сейчас потратили 3, тут вот я сейчас еще 4 сверху дам. Здесь там, в моей практике самое верное – это сбалансированное питание, это не диеты, это сбалансированное правильное питание, это, возможно, сдача анализа крови и те продукты, на которые есть аллерген, да, их можно убирать, но у этого тоже есть один момент, так как аллерген вырабатывается на продукт, который мы чаще всего едим, да, мы его убираем, да, окей, но через какое-то время на другой продукт начинает вырабатываться аллерген. То есть этот тест нужно сдавать через какой-то период, чтобы смотреть, что новое из продуктов нужно убирать. Вот, а так похудеть, подтянуться, исправить фигуру, изменить мышечную даже вот структуру вашу можно за счет пилатеса с контролем питания.
Так, ну и самый сложный вопрос. Лучшее время для тренировки – это утро или вечер?
В зависимости от вашего самочувствия, когда вы себя лучше чувствуете, либо когда у тренера есть время. Каждый человек знает, кто-то жаворонок, кому легко утром, кто-то, наоборот, сова, им хорошо вечером заниматься, кто-то приспособленцем, без разницы, когда заниматься. Поэтому здесь все очень индивидуально. Самое главное, вам должно быть хорошо и комфортно. И результат от тренировки будет положительным только тогда, когда вы довольны и вам нравится сам процесс. И у вас нет никакого стресса и дискомфорта в момент тренировки, неважно, что, чем вы занимаетесь.
Аня, спасибо. В завершение хотели бы ответить на главный вопрос нашего подкаста. Все-таки какие первые шаги можно сделать на пути к принятию своего тела, к его совершенствованию? И будь то человек, который в большом активном спорте, или мама в декрете после родов, и она сейчас восстанавливается, кто-то, кто хочет сменить для себя направление, вот с чего начать?
Ну, нужно сначала разобраться с самой, что ты хочешь. То есть, хочешь ли ты? Я смотрю на себя в зеркало после родов, я себе не нравлюсь, или муж мне постоянно говорит, что ты толстая, там, сделай с собой что-нибудь, там, я не знаю, вставь себе грудь или еще что-то, да? То есть, какие-то тоже случаи есть. Здесь ты должна решить, надо тебе это или нет, в первую очередь, да? Если да, надо, то дальше уже смотрим на то, какая нагрузка тебе больше нравится. Если ты вообще никогда в жизни ничем не занимался, то рекомендую пойти в большую сеть и попробовать все. Потому что сейчас везде есть стартовые тренировки, попробовать плавание, попробовать танцы, попробовать джим, попробовать там, кардио. Да, и в зависимости от этого уже, соответственно, выбрать то направление, которое тебе нравится, и строить планы. Безусловно, я рекомендую работать с профессионалом. Если нет возможности это делать постоянно, сейчас есть куча разных вариантов, когда вы проводите какой-то базовый курс тренировок, обязательно, да. Например, в Америке не допускают до групповых занятий в нашей школе без прохождения 10 персональных тренировок, потому что за эти 10 персональных тренировок вы реально можете усвоить технику, вы можете усвоить свое тело, понять, что, как реагирует на какое упражнение, какие особенности у вас есть. И вы можете понять, да-да, мне это нравится, нет-нет, мне это не нравится. Но для этого должно какое-то пройти время. И тогда только они допускают до групповых классов, потому что они безопасны в том, но это Америка, да, потому что у них на страховках это там все помешаны, да, то есть у них человек в безопасности и пошел дальше, все, то есть он себе не навредит, это самое главное. У нас как бы немножко другая тема, у нас сейчас, мне кажется, такая тенденция, ага, посмотрел, вот как бы Полина Гагарина занимается на коврике, прыгает в разные стороны, да, с тренером персональным, вот я тоже хочу, найду, пойду тренера по прыганию, да, и буду прыгать, буду такая же худая, как она. Ну вот, то есть, вот у нас часто, мне кажется, сейчас вот такая тема работает. Даже у меня лет 5 назад девочки приходили, а вот мы смотрели, вот модели Victoria's Secret занимаются плаванием. Можно мы все на акваэробику? А вот сейчас они все занимаются боксом. Можно мы вот на бодикомбат пойдем? То есть, это общественное мнение тоже влияет, да? То есть, для кого-то это будет мотивация подняться и начать заниматься. Да, тут все по возможности. Я рекомендую всегда начинать работать с профессионалом, пусть это будет как бы вашим вложением в будущее. Дальше вы уже, соответственно, рассматриваете вещь. Кто-то выбирает групповые классы, когда тренер смотрит все равно в общем за всеми. Кто-то выбирает индивидуальный подход, кто-то, соответственно, выбирает сам занимаюсь, и мне хорошо, есть кардио. Потом я вот тут вот поняла, что мне вот надо покачать внутреннюю, внешнюю поверхность бедра, и я достаточно довольна. Все, пожалуйста. Здесь все-таки заставлять вас никто не должен. И, ну, иногда, конечно, кто-нибудь заставляет. И будет мотивация этого. Но иногда помогает влюбиться. Это очень сильно помогает людям начать за собой ухаживать и стремиться к какому-то своему идеалу, чтобы понравиться кому-то. Это, кстати, очень большой стимул.
Круто.
Спасибо.
Спасибо огромное, Ань.
Сегодня мы поговорили о том, что нужно заниматься в удовольствии. Важно, чтобы тренер был профессионал своего дела, направлял и поддерживал, и не боялся перенаправить к более опытному специалисту. И помните о том, что любое ваше состояние – это нормально. Прислушивайтесь к своему телу, и никто лучше вас не сможет ответить на вопрос, чем вам лучше заняться и что вам подойдет.
Берегите себя и свое здоровье. Любите свое тело. Оно обязательно ответит вам взаимностью. Мы с Саули будем рады обратной связи. Вы можете задать вопрос Ане или узнать больше о пилатесе на странице студии в Instagram. Let's do Pilates Moss. Если вам понравился наш подкаст и есть темы, в которых вы давно хотели разобраться, пишите нам на наши личные страницы Екатерина Бу и Саули _Мария.